представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Российско-абхазские отношения станут главной темой президентской предвыборной кампании в Абхазии. В России может появиться военная полиция. Существование суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов оказалось под угрозой, считает общественность. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, кандидаты в президенты Абхазии приступили к агитации в средствах массовой информации. Выборы состоятся 12 декабря. На днях Центр избирком Абхазии вручил удостоверение кандидатов 5 зарегистрированным претендентам, среди которых действующий глава Абхазии Сергей Багапш. Одной из главных тем предвыборной кампании, считают политологи, станут российско-абхазские отношения, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне в избирательное законодательство Абхазии было внесено несколько поправок. Теперь, например, кандидат в президенты может открыть расчетный счет только в кредитных организациях, зарегистрированных на территории республики. Другим важным нововведением является такое новшество, как общественное наблюдение. Отныне, по закону, на одном избирательном участке вправе присутствовать до 3 наблюдателей от общественных и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Минюсте Абхазии не позднее, чем за 6 месяцев до объявления выборов. Корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В республике считают, что от того, насколько выборы будут прозрачными и демократичными, зависит дальнейшее признание ее государственного суверенитета международным сообществом. Именно поэтому политические силы и общественность готовятся к этим выборам особенно тщательно. В Центральной избирательной комиссии Абхазии «Радио Свобода» сообщили, что в конце прошлой недели официально зарегистрированы 5 кандидатов. Заала Ардзымба, Сергей Багапш, Беслан Бутба, Рауль Хаджимба и Виталий Гамба. Наиболее реальными кандидатами являются нынешний президент Сергей Багапш и бывший вице-президент Рауль Хаджимба, подавший в отставку до начала предвыборной кампании. В их спор может вмешаться и бизнесмен Беслан Бутба, с именем которого связано успешное осуществление ряда экономических проектов. В Центральной избирательной комиссии Абхазии подчеркнули, что избирательные списки будут окончательно готовы только за 10 дней до выборов, а право на голосование получат лишь обладатели паспортов граждан Абхазии.
Списки избирателей подготавливаются, как бы точное количество мы вот в пятницу, наверное, уже распечатаем, в прессу отдадим, сколько у нас количество избирателей. Но это количество избирателей, как вы понимаете, списки вывешены будут за 10 дней до выборов, но дополнительные списки, скорее всего, будут, потому что у нас паспортизация еще идет, мы в списки включаем только тех граждан, у кого есть абхазские паспорта.
Известный грузинский эксперт Гоча Гварами уверен, что основная борьба, как и в 2004 году, развернется между Сергеем Багапшем и Раулем Хаджимба. Но если дело дойдет до второго тура, очень большое значение будет иметь позиция Беслана Бутба.
Все равно сейчас кто там победит, лишь бы там доказать всему миру, что это демократически избранный президент. Там или Багапш будет, или Хаджимба, в этом уже сомнений ни у кого нету. Что же касается Беслана Бутба, то в случае, если будет второй тур, он, разумеется, будет договариваться с Хаджимбой.
Грузинское население Гальского района Абхазии, составляющее примерно 25% избирателей, практически не сможет влиять на исход выборов, поскольку абхазские паспорта получило лишь незначительное число жителей Гали.
С тем, что главным конкурентом действующего президента Абхазии Сергея Багапша, скорее всего, станет бывший вице-президент, согласен и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Мы видели, это проявилось в довольно существенном вопросе Гальского района, когда фактически оппозиции и в первую очередь Хаджимбе удалось добиться того, что абхазские власти фактически пошли на уступки и не стали проводить через парламент законопроект, который позволил большинству гальцев голосовать на декабрьских выборах.
Рассказал журналист Григорий Шведов. Тема российско-абхазских отношений и тема международного признания независимости республики – ключевые в повестке дня президентских выборов в Абхазии. В этом сходятся все эксперты. Начало предвыборной кампании в Кавказской республике совпало с активизацией интереса ученых к теме межгосударственных связей двух стран. В Москве прошла международная научная конференция «Россия и Абхазия. История государственно-правовых отношений». Открыл конференцию министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Очевидным является то, что процесс признания нашей независимости необратим. В то же время у нас нет никакой необходимости его ускорять, так как стратегическое партнерство с нашим великим соседом Российской Федерации дает возможности решать все жизненно важные для нас вопросы,
сказал Сергей Шамба. Главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что признание республики со стороны России – основной козырь действующего президента Сергея Багапша.
Нельзя, конечно, сказать, что это в полной мере заслуга Багапша. Нельзя сказать, что именно вот Сергей Васильевич добился этого признания. Безусловно, признание произошло благодаря тем событиям военным, которые разворачивались в августе в Южной Осетии и были перенесены в Абхазию. Но это, конечно, фактор, который работает сегодня на президента Абхазии.
Абхазская оппозиция опасается административного давления в ходе предстоящих выборов. Организация «Лига избирателей за честные выборы» распространила заявление, в котором призвала чиновников разного уровня воздержаться от любой формы агитации, напомнив, что это является нарушением избирательного закона. Общественные организации в Абхазии, считает Григорий Шведов, играют более заметную роль, чем в других странах СНГ, в том числе в вопросе контроля над выборами.
В целом, если сравнивать выборы в Абхазии 5 лет назад и выборы, которые произошли в других регионах Северного Кавказа, или даже выборы, которые происходили на Украине или в России, то применение административного ресурса было несравнимо меньшим. Именно в силу довольно существенных таких действий, которые произвели гражданские организации, неправительственные организации во время прошлых выборов, в силу довольно мощной роли Центризбиркома, и сейчас Центризбирком в Абхазии играет несопоставимую роль с Центризбиркомом в России, в том смысле, что он более самостоятелен и более независимым является. Есть другие изменения, которые позволят, в принципе, наблюдать за этими выборами в Абхазии. Поэтому, безусловно, административный ресурс всегда есть. И во всех странах он так или иначе проявляет. Но в Абхазии мы видим, что вот именно неполитические гражданские организации на момент выборов могут принять на себя дополнительные функции, как, например, Центр гуманитарных программ довольно активную роль играет, и выполнить такую роль посредника в процессе волеизъявления граждан.
Это было мнение главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова. В том, что дружить с Россией надо, сходятся все претенденты, но некоторые из них предупреждают о реальной опасности превращения республики в колонию могущественного соседа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября. Об этом сообщил спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы в среду прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 передача «Время гостей». Сегодня она выйдет в эфир из нашей петербургской студии «Россия между прошлым и будущим». О будущем России будут размышлять писатель-фантаст, востоковед Вячеслав Рыбаков и историк Даниил Коцюбинский. Ведет программу мой петербургский коллега Виктор Резунков. Время гостей, напомню, на волнах Радио Свободы в 19 часов по московскому времени сразу после выпуска последних известий. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это немецкая печать. У микрофона берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Праздник был позавчера, а вчера начались будни. Так я сформулировал бы тональность сегодняшней немецкой прессы. Газеты пишут в основном о правительственной программе, которую огласила в Бундестаге канцлер Ангела Меркель. Но все же о празднике 20-летия падения стены было написано немало точных и важных слов. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 9 ноября перестает быть, и в этом больше нет сомнений, неким неофициальным, почти тайным национальным праздником. Но и официальным праздником этот день все же не становится. В первую очередь это обосновывалось до сих пор зловещей тенью приходящегося на этот же день устроенного нацистами погрома так называемой «Хрустальной ночи» 1938 года. Можно ли праздновать свободу и объединение в тот же день, в который происходило столь ужасное событие? Ответ на этот вопрос был дан только что прошедшим юбилеем падения Берлинской стены. Это возможно – радоваться одному и одновременно не забывать и вспоминать другое, вовсе не пытаясь вытеснить его из народного сознания. После падения стены 9 ноября уже 20 лет как не является только днем национального позора, а является также датой национального счастья, а для восточных немцев еще и днем заслуженной гордости, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Юрий, вы упомянули о правительственной программе. Как комментируют ее газеты?
О самой правительственной программе, изложенной Ангелой Меркель, пишет, например, брауншвайгская газета Braunschweiger Zeitung. Цитата. Канцлер позволила увидеть и услышать в ее разъяснениях к коалиционному договору попытку подготовить граждан к трудным временам и обещание правительства направить свои главные усилия на преодоление последствий кризиса. Но в этом не было ничего нового. Меркель пока делает ставку на попытку с помощью увеличения государственного долга стимулировать рост экономики. И с такой политикой стране придется примириться. Новая коалиция не видит пока решений ни одной из важнейших конфликтных проблем общества. Она просто отодвинула решение этих проблем на неопределенное время в будущем. На этом пути новое правительство вряд ли ждут большие прорывные результаты. Газеты пишут также не только о самой правительственной программе, но и о ее обсуждении в Бундестаге. Само это обсуждение было жарким. Несколько звуковых цитат. Ангела Меркель. До того, пока мы почувствуем улучшение, проблемы будут еще какое-то время продолжать усугубляться. Бывший вице-канцлер, а ныне руководитель фракции ушедших в оппозицию социал-демократов в Бундестаге Франк-Вальтер Штайнмайер. ХДС, ХСС и либералы – это самозванная идеальная пара немецкой политики. Но эта пара подготовилась ко всему, только не к совместному управлению страной. Налоговые подарки, разработанные правительством, это с экономической точки зрения поездка вслепую и без руля. Лидер «зеленых» Юрген Третин уточнил. Налоговые послабления, предложенные правительством в форме, еще нигде не приводили к экономическому росту, разве что к росту доходов на счетах и без того богатых. Хайдельбергская газета «Rhein-Neckar Zeitung» пишет, «Наконец-то у нас снова появились настоящие парламентские дебаты. Привычная Меркель по-прежнему привычно непатетична и по-прежнему осторожна в выборе слов. Но ей оппонирует не только новый Штайнмайер, но и соревнующийся в красноречии ансамбль солистов оппозиции. Стать удобным для работы новый период правления Ангелы Меркель – для нее самой явно не обещает. И дело не в том, что Франк-Вальтер Штайнмайер своей атакой на Меркель стремился укрепить собственные позиции перед партийным съездом социал-демократов, где ему самому может быть трудно отбиваться от критики за прошлое и поражение на выборах. То, что коалиционный договор является ничем иным, как призывом «давайте поедем», и будем по ходу ориентироваться, Ангеле Меркель не удалось заретушировать и не удалось сделать этот договор привлекательнее, чем он есть. Вследствие многих своих туманных формулировок, этот документ, несомненно, породит еще немало споров, пишет газета «Rheinmetall-Zeitung» из Хайдельберга.
Спасибо. Обзор публикации в немецкой прессе сегодня для программы «Время свободы» подготовил и представил наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Вы слушаете «Радио Свобода». В будущем году в России может быть создана военная полиция. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в Министерстве обороны. От каких-либо комментариев там отказывают. Сомнения наблюдателей относительно целесообразности учреждения новой структуры разделились. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Военная полиция создается для укрепления законности и правопорядка в армии и на флоте, говорит анонимный источник «Интерфакса». Он же уточняет, что численность военных полицейских составит порядка 5000 человек. Предполагается, что подчиняться новая структура будет первому заместителю министра обороны. А уже 1 декабря этого года в Главном управлении боевой подготовки и службы войск появится отдел военной полиции, которому предстоит заняться организационными вопросами и подбором кадров. По мнению главного редактора независимого военного обозрения Вадима Соловьева, в России давно пора учреждать военную полицию.
Идея военной полиции сегодня, она созвучна с общим реформистским настроением в вооруженных силах. Когда военнослужащих освобождают от всех побочных обязанностей с тем, чтобы они, ну, занимались только боевой подготовкой. То, что создание военной полиции работает на эту идею, это совершенно очевидно. Вот, скажем, много военнослужащих отвлекается по сей день на выполнение различного рода патрулирования, участие в военной автоинспекции и так далее. Военная полиция – это люди, которые будут призваны выполнять все эти функции. То есть это специально подготовленные люди. И эти люди должны будут, ну, действительно повысить уровень ответственности за порядок непосредственно в вооруженных силах. Вот с этой точки зрения мне представляется, что здесь есть рациональное зерно.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, напротив, сомневается в разумности создания военной полиции до тех пор, пока Россия не откажется от призыва.
Есть такая военная комендатура. Она достаточно давно работает, у нее есть большие полномочия. Вот под эгидой военных комендантов гарнизонов делать какую-то, как бы объединить все эти внешние службы, военную автоинспекцию, там, гауптвахту, сборный пункт для солдат, вынужденных оставить часть, это вполне резонно. А создавать какую-то новую структуру, когда у нас сокращают офицеров, кого внедряют, куда, с какими полномочиями, кто будет за это платить, кто будет за них отвечать, кто будет их контролировать. На мой взгляд, никакой разумной причины создавать какую-то новую структуру нет. Какое-то реформирование того, что есть, вполне возможно, в том числе службу военных комендантов.
Военная полиция существует более чем в 40 странах мира. Разговоры о необходимости создания подобной структуры в российской армии ведутся последние 20 лет. Однако до сих пор никаких конкретных действий для учреждения военной полиции не предпринималось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Бывшие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, среди них бывший секретарь Совета безопасности Игорь Иванов и летчик-космонавт Владимир Джанибеков, обратились в Министерство обороны с запросом о будущем детских военных учебных заведений в России. Многих, по их словам, тревожат проводимые реформы, сокращение и фундаментальная смена приоритетов военного образования. Однако ряд независимых военных экспертов считают, что перепрофилирование суворовских и нахимовских училищ в гражданскую сторону полностью оправдано и отвечает требованиям времени. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Тамара Лиленкова.
Реформирование, которое проводит Министерство обороны России, неизбежно отразилось и на системе образования. Суворовские и нахимовские училища перестраиваются по образцу гражданских. Опасения, что детские военные заведения и вовсе перейдут под контроль Министерства образования и науки и тем самым прекратят свое традиционное существование, суворовцы-ветераны выразили в обращении к президенту России. И вчера из военного ведомства получили ответ, о котором рассказал председатель Московского суворовско-нахимовского содружества генерал-майор Александр Владимиров.
Вчера статс-секретарь Министерства обороны Николай Александрович Панков сказал, что министерство не планирует ни передачи училищ Министерства образования, ни каких-то других действий и так далее. Мы считаем, что это в первую очередь заслуга гражданского общества, что впервые на этот вопрос гражданского общества, впервые вообще Министерство обороны откликнулось, даже хотя бы устно. Но в чем дело? Дело в том, что сейчас идет процесс ликвидации Суворовских училищ как школы национальной военной государственной элиты. Так, из программ обучения Суворовских училищ изъяты предметы военной подготовки. Когда я спросил руководителя департамента военного образования и военной науки Фральцову Тамару Анатольевну, чем вы хотите это дело менять, она сказала, что мы это дело будем менять слесарной подготовкой. Что дальше делается? Предметов военного обучения нет. Детей стали кормить не 4 раза, как кормили нас. Даже в послевоенное время, в 56-м году я поступил, мы нас тоже кормили 4 раза, это было очень хорошо. Их кормят 6 раз в день. Представляете себе, что делается в Суворовском училище, если 500 человек 6 раз в день кормятся, понимаете? В Тверском училище просто сказали, ребята, из вас будет сделан интернат. И всем Суворовским училищам уже заказана джинсовая рубашки и джинсы на следующий год. Сейчас все училища ждут выхода нового штатного расписания, где ни одного должности нет военной. Там все гражданские. Начальник училища гражданский, офицер гражданский и так далее и тому подобное. Предметов военных нет. Строевым шагом никто не хочет. Система утренних осмотров устава внутренней службы, на чем основаны все учебные заведения и все войсковые вещи, ликвидироваться как таковая.
Единственная надежда генерал-майора Александра Владимирова на то, что детские военные училища вернутся к прежней жизни, это вмешательство гражданского общества. Военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гульц, напротив, считает, что подобные перемены неизбежны и, более того, полезны.
Известно, что, в общем-то, суворовские и нахимовские военные училища давали и дают неплохое образование. И именно на этом основании очень многие родители хотели бы отправить своих чад именно в военные училища, что несколько изменяет концепцию этих училищ, которые изначально были сориентированы на то, чтобы дать приют и образование детям, которые оказались сиротами в результате войны. И как я чувствую, что главное направление деятельности Министерства обороны в данном случае – это вернуться вот к этим основам. То есть Министерство обороны намеревается заботиться прежде всего о тех детях, которые потеряли родителей или одного родителя в результате военных действий. Таких у нас, увы, немало. Второе, я не вижу большой беды, если детей не будут одевать военную форму, и там уменьшится количество шагистики, и военных преподавателей сменят гражданскими. Главное, чтобы не ухудшилось качество образования. И, наконец, последнее. России, судя по нынешним планам военной реформы, уже не нужно такое количество офицеров. Стало быть, и готовить к военной карьере нужно значительно меньшее количество людей. Очевидно, именно с этим связано стремление перепрофилировать военные училища.
Если все так, как полагает военный обозреватель Александр Гульц, то Министерство обороны – первое, где постарались соотнести сегодняшний спрос на обучение и будущие потребности военного ведомства. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Александра Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября. Об этом сообщил Радио Свобода спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова. Он обвиняется в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы сегодня прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. Недавнее вооруженное столкновение южнокорейского и северокорейского военных кораблей не изменит решение Соединенных Штатов направить в КНДР своего посланника. Как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, главная его задача – убедить Пхеньян вернуться за стол международных переговоров о замораживании ядерной программы Северной Кореи. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отмечают день окончания Первой мировой войны. Во Франции праздник называется «День примирения». Французский президент Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель возложили венок на могилу неизвестного солдата в Париже. В Женеве сегодня, после почти двухмесячного перерыва, возобновляются российско-грузинские переговоры. Президент Украины Виктор Ющенко намерен отклонить закон о выделении 1 000 000 000 гривен на борьбу с эпидемией гриппа. Палестинцы сегодня отмечают пятую годовщину кончины первого президента автономии Ясира Арафата. На западе Афганистана военные водолазы на дне реки нашли тело одного из двух американских солдат, пропавших на прошлой неделе. Это была краткая сводка последних известий, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные материалы, комментарии, блоги, видеоматериалы. Все это можно найти на нашем сайте, адрес www.svobodanews.ru. А сейчас в прямом эфире обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Расскажите, что интересного можно найти на нашем сайте сегодня.
Здравствуйте. Вот как раз сегодня, как раз замечательно в блогах, в рубрике «Блоги» сайта «Радио Свободы», сегодня идет крайне интересная и крайне драматическая дискуссия в блог-записи Светланы Штарковой. Это мать ребенка, который очень тяжело болен. И вот сегодня в публикации, блог-публикации под названием «Вертикализатор власти» Светлана Штаркова рассказывает о своем опыте общения с бесплатной медициной, которая положена ее сыну в качестве инвалида. А она говорит о том, что очень долго не оформляла инвалидность, потому что это достаточно большие хлопоты, но все-таки деньги кончились, она оформила инвалидность, и вот с чем она столкнулась, цитирую. Я получил индивидуальную программу реабилитации, в которую были вписаны, помимо прочего, вертикализатор и туалетная система, которую нам должны выдать бесплатно. Причем все это стоит где-то 150 тысяч рублей, если брать по, собственно говоря, по коммерческой цене. И когда она обратилась за вот этими самыми устройствами, которые помогают ее сыну жить, она столкнулась с тем, что тех устройств, которые нужны именно ее сыну, которые показаны именно ее сыну, в программе нет. А есть только те, которые закуплены по тендеру, гораздо худшего качества и просто неподходящие. Что сделала Светлана? Светлана написала письмо Дмитрию Медведеву. Письмо Дмитрия Медведева было спущено в профильное министерство здравоохранения и социального развития, и в ответ была тишина. Что сделала Светлана снова? Она обратилась к Медведеву второй раз с указанием на то, что, несмотря на ваше распоряжение, ничего не выполнено. И после этого, вот сейчас, Светлана с гордостью говорит о том, что я получила письмо сначала из Минздравсоцразвития, а потом мне сегодня позвонили из фирмы, которая все мне это поставит. Вот такой вертикализатор власти. Президент занимается туалетными системами. Это просто прекрасная дискуссия в блогах.
Большое спасибо. Я благодарю обозревателя интернет-сайта «Радио Свобода» Юрия Васильева. Напомню, адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В российском обществе, когда нужно добиться защиты попранных прав отдельных людей, общественных организаций, все более активно люди пользуются современными технологиями. Для диалога с властью используются открытые письма, видеообращения и сбор подписей через интернет. Ну, один из примеров вы только что слышали в нашей программе, а тему продолжит моя коллега Лиля Пальвелева.
Валерий Балякоев, создатель сайта, на котором собирались подписи под обращением к президенту России с просьбой помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Хотя она уже давно на свободе, сообщает наш собеседник, интернет-ресурс Бахмина.ру существует и поныне, как напоминание о том, что усилия гражданского общества даже в наши дни могут дать результаты.
Там хранятся все подписи, и есть поиск, навигация по этому сайту. Можно посмотреть все подписи, комментарии к подписям.
Тогда, когда шел сбор подписей, вы предполагали создать новый сайт, в котором вот в аналогичных случаях можно было бы обращаться за помощью людям, попавшим в беду. Этот сайт уже новый создан?
Создан, только немножко мотивация другая. Я предполагал создать сайт, где любой другой может организовать сбор подписей в поддержку чего угодно другого. Он сделан, называется girus.ru.
И уже он действует? Какие-нибудь есть обращения?
Да, там было две компании в нем. По поводу девочки вот из Португалии была компания одна, и еще ребята там по поводу какого-то игрового сайта под петиции собирали подписи.
Аналогичные проекты существуют ли в других странах, не в России?
Конечно.
И это какие-то единичные случаи или это принятая практика, распространенная?
Да нет, это очевидная совершенно вещь, что люди хотят собирать подписи под петициями. Гораздо удобнее это делать не на улице, на бумаге, а в интернете с помощью электронной почты или с помощью каких-то регистраций и подтверждения своей подписи. Например, такой ближайший аналог, который я видел, это petitionsite.com. Очень удобный сайт для того, чтобы можно было любую петицию открыть.
Вот этот сайт, о котором вы сейчас говорите, он чей?
Потому что там все по-английски, я думаю, что это, скорее всего, американский сайт.
Скажите, подписи, которые собираются таким образом, юридическую силу имеют, они же ведь, получается, какие-то анонимные?
Есть вопрос о достоверности. Ну вот, не знаю, вы видите, с обращением, и под ним 250 каких-то подписей, закорючек каких-то. Для вас это убедительно? Убедительнее, когда человек оставляет свое имя, фамилия, отчество, пишет в свою профессию, где он живет, также пишет комментарии какие-то по этому поводу. И еще это происходит с помощью обратной связи через электронную почту. То есть ему приходит электронная почта, он обратно на нее отвечает. То есть двойным образом подтверждает факт подписания этой петиции.
По наблюдениям Валерия Балякоева, в таких компаниях принимают участие все слои населения, пожалуй, за исключением только чиновников. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16:38 на волнах Радио Свобода, сетевые разговоры.
В День милиции основное внимание блогеров привлекал отнюдь не праздничный концерт в Кремле, а состоявшаяся в Москве пресс-конференция майора новороссийской милиции Алексея Дымовского, который опубликовал в интернете видеообращение с серьезными обвинениями в адрес своего начальства. Вот впечатление журналистки, побывавшей на пресс-конференции.
Директор независимого пресс-центра, где проходила встреча с Дымовским, сказала, что за 16 лет работы не видела у себя такого количества журналистов. Одна моя нога стояла на полу, другая на стуле, так как места рядом с первой ногой больше не было. Кто-то пыхтел мне в затылок, кто-то другой кашлял у левого уха. Жажда воздуха пересиливала все остальные инстинкты. При проявлении Дымовского я потеряла из виду свои вещи. Под ногой хрустнул чей-то бетакам. Откуда-то сверху начали падать камеры, фотоаппараты, штативы. Дымовского слышно не было. Вообще.
История мятежного майора у многих пользователей вызывает вопросы. Свои сомнения изложил в сообществе RuPolitics комиссар прокремлевского движения «Наше» Константин Голоскоков.
В деле майора Дымовского много белых пятен. Первое – технология раскрутки майора. Судите сами. 3 ноября в сети регистрируется сайт dymovsky.ru. 5 ноября на YouTube от имени нескольких ботов распространяются видеоролики майора. 6 ноября, то есть в пятницу вечером, появляются первые сообщения в СМИ, а 7 ноября тема уже выходит в топ. В субботу утром почти все крупные интернет-ресурсы посвящают ей свои статьи. Второе пятно и самое интересное – «друзья майора» в кавычках. Официальным представителем Дымовского на выходных стал Вадим Коростелев, который уверяет, что до этой субботы майора не знал, но посмотрел на него в интернете и решил помочь. Этого более чем интересного персонажа называют новороссийским правозащитником. Правозащитной деятельностью он занимается с конца 90-х. А в этом году в отношении возглавляемого Вадимом Коростелевым Новороссийского комитета по правам человека было возбуждено дело о признании его экстремистским. Странный какой-то друг у Дымовского.
Между тем, правозащитное сообщество, которое нашисту Голоскокову кажется странным, видит в действиях Дымовского чисто корпоративный конфликт, никак не затрагивающий интересы общества в целом. Пользователь Марчинок отмечает.
Конфронтация внутри института идет почти по всем ведомствам. Они же не в состоянии расширяться до бесконечности. Сейчас фактически между их корпорацией и обществом началась холодная гражданская война. Если власти не пойдут на реформу, то дело довольно быстро дойдет до бутылок с зажигательной смесью в УАЗике с полосками. При молчаливом согласии и злорадстве добропорядочных обывателей.
Глава русской службы новостей Сергей Доренко задумывается о политическом будущем Дымовского. Вот его твиттер-размышления по этому поводу.
А вот Грызлов репликой наделил Дымовского обстоятельной серьезностью. Валит Нургалиева, а слабо мента в ядро. А то ведь Жирик приберет его.
Пока Большая Европа празднует 20-летие падения Берлинской стены, британские левые интеллектуалы смотрят на восточные окраины континента и не обнаруживают там особых перемен. Дуглас Муир рассуждает на блогерском портале «Пригоршни Евро» о недавней трагедии, произошедшей на границе Сербии и Венгрии.
Граница проходит по реке Тиси, крупному притоку Дуная с мощным течением. Ее нелегально пересекали албанцы, решившие переселиться из Косово в Европейский Союз. Лодка, на которой они плыли, перевернулась. Большинство пассажиров утонуло. Среди погибших было как минимум двое детей.
Чем не сюжет времен Холодной войны, однако британский блогер делает из нее неожиданный вывод.
Нынешняя политика Евросоюза по отношению к иммигрантам глупа и бесчеловечна. Погибшие косовары заплатили за незаконное пересечение границы по несколько тысяч евро каждый. Нельзя сказать, что они были нищими или необразованными. Косово, с культурной точки зрения, европейская страна, хоть и очень бедная. Женщины не носят там паранджу, там нет полигамии, наследственных тиранов и убийств за честь семьи. Если бы им дали шанс, косовары интегрировались бы в западноевропейские общества, точно так же, как украинцы или поляки. Ну или как сицилийцы, греки или португальцы пару поколений назад.
По мнению Муира, принадлежность к европейской культуре, выражающаяся в наличии школьного образования, является теперь определяющей для разделения людей на своих и чужих. Британские блогеры в комментариях указали ему, что культурное единство не повод считать гибель албанских иммигрантов более трагичной, чем гибель кого-либо еще. А тем временем историк и журналист из Венгрии Иво Балок показывает, что в этой европейской стране различия между людьми по-прежнему проводят совсем по другому принципу. Там различают стучавших в местное ГБ и не делавших этого. Она пишет у себя в блоге о скандальных находках венгерских архивистов.
Сейчас точно известно, что многие материалы из архивов спецслужб были намеренно уничтожены. В частности, наблюдается странная нехватка документов о руководителях ФИДЕС, Венгерского гражданского союза. Подозрения на этот счет возникли, когда Виктор Орбан, глава партии и премьер-министр страны в 1998-2002 году, сделал вторым человеком в правительстве министра без портфеля Ласло Кёвера. Злые языки говорят, что миссия Кёвера состояла в том, чтобы очистить архивы от компрометирующих документов. Еще в 90-е годы ходили слухи, что Орбан сам работал на спецслужбы. Пока это только разговоры. Но когда мы получим полный список тех, кто писал еженедельные доносы на друзей и членов своих семей, в нем, видимо, будет немало сюрпризов.
Дискуссии европейских блогеров свидетельствуют, старая стена разрушена далеко не полностью, и за 20 лет с момента ее падения в Европе успели вырасти новые.
Рубрику «Сетевые разговоры» для нашей программы подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил Радио Свобода спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия начала вакцинацию против свиного гриппа. Споры об эффективности этой процедуры не окончены.
Комментарии экспертов.
Финансовый день сурка. Курс доллара к рублю вернулся на год назад. Таковы перспективы.
Право автора.
Журналист Александр Сосновский. В Германии помнят о Берлинской стене, но забыли о годовщине Хрустальной ночи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новый российский закон об энергосбережении был окончательно одобрен Государственной Думой. Помимо поэтапного отказа от использования традиционных лампочек накаливания, он определяет условия повышения энергоэффективности российской экономики в целом. Но дадут ли они больший эффект, чем уже начатая в России либерализация рынка электроэнергии, главная цель которой – рыночные тарифы для всех потребителей. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Сининский.
Российские компании и предприятия уже покупают почти половину всей необходимой им электроэнергии по свободным рыночным ценам. По планам реформы национальной электроэнергетики и дальнейшей либерализации самого рынка электроэнергии, уже в следующем году эта доля должна возрасти до 70%. Но повысившиеся для них тарифы на электроэнергию привели уже к сколько-нибудь заметной энергоэффективности компаний. Либерализация этого рынка началась 3 года назад, хотя с осени прошлого года кризис, конечно, внес свои коррективы. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
К сожалению, внедрение энергосберегающих или более энергоэффективных технологий – это процесс достаточно длительный и требующий зачастую достаточно больших капитальных затрат, вплоть до коренной модернизации производства. Поэтому очень мало компаний проводит такую модернизацию. Безусловно, кризис внес свои коррективы, и в настоящее время цена на свободном рынке меньше, чем год назад. Таким образом, компании фактически сумели сократить издержки за счет снижения цен. Кроме того, общий спад потребления невозможно заметить на его фоне никакой энергоэкономии. Поэтому процесс повышения энергоэффективности предприятий, конечно же, будет идти, но сколь-нибудь значимый эффект мы можем увидеть только через несколько лет.
На долю жилого сектора в России приходится сегодня примерно 20% общего энергопотребления. Но тарифы на электроэнергию для него, которые ниже тарифов для промышленности, будут оставаться полностью регулируемыми еще не менее 5 лет. Значит ли это, что тем самым устраняется главный стимул для энергосбережения – рыночная цена? Или он все же остается? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Поскольку уровень тарифа для населения ниже, чем для промышленных потребителей, тариф для населения все равно в результате должен прийти к тарифу промышленных потребителей, то есть должно устраниться перекрестное субсидирование, все произойдет через 5 лет, то есть через 5 лет население будет платить полную стоимость электроэнергии. И для того, чтобы население платило полную стоимость электроэнергии, ее тариф для населения должен вырасти намного больше, чем будет рост тарифа для промышленных потребителей. Таким образом, говоря о стимулировании населения к эффективности, к энергоэффективности, к экономии электроэнергии, она все равно некоторая есть, потому что тариф растет очень сильно. Когда тариф вырастает на 25%, на 30%, это все равно заставит население обращать внимание на те затраты энергетические, которые оно осуществляет, и таким образом будет стимулировать энергоэффективность. Но, естественно, этот стимул будет не такой сильный, как если бы он был, когда население платило бы полную стоимость электроэнергии.
В странах Европейского Союза реформа рынка электроэнергии прошла уже 2 этапа. На первом – возможность свободного выбирать себе поставщика электроэнергии, в том числе из других регионов, получили предприятия. На втором этапе такие же права были предоставлены частным потребителям, будь то небольшой дом или даже отдельная квартира. В какой мере такой выбор есть уже сегодня у потребителей в России, как промышленных, так и частных?
Продажа электроэнергии как промышленным потребителям, так и населению осуществляется на так называемом розничном рынке электроэнергии, где оперируют со стороны продавцов электроэнергии с бытовые компании. Сейчас этот рынок полностью либерализован, там существует очень большая конкуренция. Этих компаний достаточно много, и сейчас идет некий переходный этап формирования розничного рынка. Он начался после продажи с бытовых компаний РАО ЕС частным владельцам. Это случилось примерно год назад, и вот с этого момента с бытовой компанией конкурируют за потребителей, за крупных потребителей. Сейчас они делят крупных потребителей, пройдет какое-то время, они их поделят, будут делить более мелких потребителей. Такая практика возможна и в розничном рынке, и были опытные случаи применения этой практики на рынке московского региона, где независимая энергосбытовая компания конкурировала с московским энергосбытом в ряде районов Москвы за потребителей и предлагала им свои услуги по другим ценам. Эту практику, к сожалению, прекратили по непонятным причинам, но я думаю, что это только начало, и через небольшое время мы вновь вернемся к этой практике, и вновь бытовые компании будут входить на новые рынки, в частности, предлагать свои услуги также населению, а не промышленным потребителям.
Игорь Васильев, компания «Тройка Диалог».
Ситуация такая, чтобы работать на оптовом рынке, бытовая компания должна иметь какую-то критическую массу потребителей. То есть, если у вас нет присутствия в регионе, вы не можете покупать электроэнергию в этой точке поставки. Соответственно, бытовая компания должна, условно, набрать там 20 мегаватт мощности потребителей, и тогда она сможет предоставить услуги в этом регионе. И кроме того, это целый ряд сложностей, связанных с тем, что надо заключать договор с сетевой компанией на транспортировку электроэнергии. Понятно, что там ради маленьких объемов никто этого делать не будет. Рынок остается все-таки таким региональным. В одном городе там можно сменить. Например, недавно была достаточно конкурентная борьба между двумя бытовыми компаниями в Москве за московский метрополитен.
В нынешних условиях цена на электроэнергию для населения в России должна была бы составлять 3-3,5 рубля за 1 киловатт-час, заявил, выступая ровно месяц назад в Государственной Думе, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Текущая цена в среднем 2 рубля за киловатт-час.
Была экономическая панорама. Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает этот час рубрика «Истории Запада и Востока». Напомню, что в течение ближайших двух недель в рамках этой рубрики мы представляем цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Одним из главных советских политиков того времени был министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Его считают вторым после Михаила Горбачева человеком, инициировавшим распад СССР и развал Восточного блока. Мой коллега Владимир Бедрашко беседовал по телефону с бывшим министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе.
Когда Москва согласилась на разрушение Берлинской стены, на какой результат рассчитывали в Москве? Что хотели получить взамен?
Вопрос не так надо ставить. Вопрос объединения Германии в принципиальном плане рассматривался Канадой в Оттаве на конференции министров иностранных дел. И тогда было принято решение, принципиальное решение о возможности объединения Германии. И там же было обговорено о том, что будет создан механизм, который назывался 2 плюс 4. То есть два немецких государства и Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция. 2 плюс 4. И с помощью этого механизма мы должны были осуществить процесс, связанный с объединением Германии. Это было, это случилось в Оттаве, канадской столице. И там же был поставлен вопрос, как отнесется к этой проблеме Горбачев. Мы раньше с Горбачевым по этому вопросу не советовались. Я вышел на вторую комнату, позвали Горбачева, рассказал о том, что в принципиальном плане министры приняли решение об объединении Германии и сказал о механизме 2 плюс 4. Горбачев минут два задумался, а потом ответил, что этот вопрос рано или поздно надо решать. Раньше, и когда Горбачев не высказывался ни против объединения, и ни за объединение, когда задавали вопрос, считает ли возможным объединение Германии, он всегда уходил от этого вопроса разными способами. И когда не говорил ни да, ни нет. А когда я позвонил ему, сказал, что министры договорились о создании механизма, принципиальное решение было принято объединении Германии, он немножко задумался и сказал, что этот вопрос, говорит, рано или поздно надо было решать. И хорошо, что министры, сами министры иностранных дел договорились о необходимости объединения Германии и одобрили предложение о создании механизма 2+4. Вот так начиналось это. Проблема.
Вы говорите, что так она начиналась. То, что получилось в результате, как вы считаете, правильным было это решение? Вот сейчас, с позиции уже исторической перспективы.
Безусловно, было правильно.
Эдуард Амвросевич, когда в Кремле поняли, что социалистическое содружество распадается, был такой момент, когда это стало ясно?
Знаете, это долгая история. Это связано в основном с началом процесса перестройки и демократизации. Это главной задачей, главным лозунгом перестройки и демократизации в Горбачевское время считалось построить социализм с человеческим лицом. Вот это была главная задача. А в происходящем процессе в Европе тогда способствовали осуществлению задуманной перспективы перестройки и демократизации.
Но в результате социалистическое содружество исчезло. Никакого социализма с человеческим лицом не получилось. Вот когда стало понятно, что уже не удастся сделать социализм с человеческим лицом?
Это был процесс распада Советского Союза и распада Советского блока, социалистического блока. Это происходило постепенно, шаг за шагом. И этому процессу, безусловно, способствовало процесс объединения Германии.
А вот в Бухаресте летом 1989 года было совещание политического консультативного комитета Варшавского договора. Вот тогда, летом 89-го, было понятно, что через несколько месяцев Содружество, как блок, распадется.
Для нас было понятно, но для Чаушеску это не было понятно. После этого заседания комитета я тогда не присутствовал. Встретились Горбачёву и Чаушеску. Они всю ночь спорили, но ни о чем не договорились.
Перестройка, внешнеполитические задачи, которые поставила Москва, они были решены в конечном итоге, так, как вы предполагали?
Знаете, я всегда был убежден, что Советский Союз, который по существу был империей, рано или поздно распадется. Но я ошибался в сроках. Я думал, что это произойдет через лет 10-12. Но в сроках я ошибся. Советский Союз и с ним вместе социалистический лагерь распались раньше того срока, который я предполагал.
С бывшим министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. Это интервью завершило первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – ожесточенная политическая борьба в Московской области, где продолжаются судебные разбирательства по итогам региональных выборов, прошедших в октябре этого года. Подробнее о ситуации в Подмосковье мы поговорим в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из проверяющих попросил себе и своей жене два телефона по 30.
В милицейской среде имеются случаи злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
Мы повели ответный огонь, и северокорейский корабль повел...
Афганское правительство и президент признают, что коррупция – серьезная проблема в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».